30-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Здравствуйте, здравствуйте. В эфире программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина и Юрий Кабаладзе.
Добрый вечер.
О чем сегодня? На днях международная организация, которая каждый год ставит странам мира отметки за борьбу со взяточничеством, в очередной раз поставила России очень низкую отметку. 2,5 балла по 10-бальной шкале. В списке из 163 стран Россия разместилась в диапазоне 121-129 место. Рядом с нами Гондурас, Непал, Руанда. Вот мы с Юрием Георгиевичем решили, что это прекрасный повод позвать в студию интересных собеседников, которые давно интересуются коррупционными процессами в нашей стране. Это научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Григорьевич Ясин. Здравствуйте, Евгений Григорьевич.
Здравствуйте.
И президент фонда НДМ Георгий Александрович Сатаров. Здрасте.
Добрый вечер.
Ну вот, можно ли считать, что отметка 2,5 балла – чрезвычайная, опасная ситуация? И согласны ли вы с такой оценкой нашей страны?
К сожалению, опасность состоит не в оценке, а в том, что за ней стоит. Действительно фантастически высокий уровень коррупции. И тут опять проблема не собственно в коррупции, а в том, что коррупция – это всегда выражение неэффективности. Это некий сигнал неэффективности экономики, неэффективности правовой системы, неэффективности управления, неэффективности общественных отношений. И вот это является опасным. Вот это страшно.
И еще, вот по данным нашей Генпрокуратуры, взяток в нашей стране, вообще даже интересно, что заявление делает уже наша Генеральная прокуратура, говорит о том, что взяток в нашей стране столько, что это сопоставимо с федеральным бюджетом. Называется цифра примерно 240 миллиардов долларов. Согласны с такой оценкой?
То есть Генеральная прокуратура признала все-таки заслуги Сатарова?
После смены руководства.
Это его руководство. Генпрокуратура, они признали. Ну, реальная цифра?
Она занижена. Во-первых, она занижена относительно тех цифр, которые мы в прошлом году публиковали. А наши цифры занижены относительно реальных. Потому что наша методика дает некие оценки снизу, минимальные. На самом деле реальная коррупция, к сожалению, больше.
Сколько примерно? Можно сказать, порядок какой?
Тут трудно сказать. Я могу сказать, чего мы не учитываем, когда мы делаем такие подсчеты. Мы их делаем на основании общения только с легальным бизнесом. Допустим, с криминальным мы не общаемся, а он тоже платит, естественно. Мы не общаемся с чиновниками, которые друг дружке тоже платят. Да? Ну и мы не общаемся с олигархами, потому что туда не может прийти интервьюер с социологическим опросом. Значит, это тоже выпадает из наших цифр. То есть реально... Да и по методике нашей оценки, они как бы стараются занижать консервативно. То есть реально больше, во сколько, трудно сказать.
То есть это больше, возможно, бюджета, да?
Естественно.
Естественно,
конечно.
Ну, а в прошлом году Георгий Александрович опубликовал цифру 340 миллиардов.
Поближе к себе микрофончик поставьте.
340 миллиардов. В прошлом году. Значит, это на 100 миллиардов больше, чем назвал Буксман. Но, так сказать, я бы не стал, так сказать, высказываться в таком духе, что, наверное, еще намного больше. Вот у меня просто передо мной есть некоторые цифры, которые были получены не Георгием Александровичем, а, так сказать, мы проводили исследование совместно с Институтом бизнес-тезаурус. Он, правда, за 2003 год. Тогда и Георгий Александрович показывал цифры намного меньше. Но здесь тема интересна, что это малый бизнес. И это, так сказать, цифры, проверенные как бы уравнениями, связанными, так сказать, поступления и выдачи. Вот, скажем, здесь неучтенная выручка малого бизнеса, полученная из оценок. Это примерно 31-42% к официальной выручке. А на что идут, почему они берут? Они без этого не могут, им платить надо. Значит, 5% от оборота – это взятки и откаты. Ну, в чистом виде. Оплата крыши – тоже 5% оборота. Процент за обналичивание – 1%. 10% – это оплата партнерского кредита, то есть теневого кредита, который существует на этом уровне. Но я не буду дальше говорить в общей сложности. Если вы соберете, все, да, теневая зарплата, это порядка 28-30% к сумме официальной зарплаты, примерно 4-5% к сумме оборота. Значит, если вы все просуммируете, то получается баланс. То, что они как бы скрывают в выручке, они, так сказать, тратят вот по этим направлениям, которые я сказал. И, так сказать, вот таким образом взаимно как бы проверяются эти вещи.
Евгений Григорьевич, вот смотрите, 2003 год они показали 5%, да?
Да. Ну, чистых взяток вместе с откатами.
Чистых взяток.
Вот оборота, это довольно много.
В 2005 году опоры тоже проводила исследование, тоже по малому бизнесу, и они уже показали 7%. И тогда они уже начали кричать, мы живем на грани рентабельности. Значит, вот прикиньте, мы оценок объема коррупции, пересчитали это в теневую экономику и получили 60% от чистой экономики. То есть, смотрите, рост теневой экономики по 2003-2005 год мы показали на треть, и рост процента, отчисляемого на коррупцию, тоже получился только по малому бизнесу на треть. А мы понимаем, что теневая экономика и коррупция компонующийся рост. По этим параметрам реальные. Вот в общем
пример. Там плоская шкала налогообложения. Вывод денег из теневого такого, из выплаты в черную, да? А почему ничего не меняется? Почему остается такая большая доля этого теневого сектора?
Вот у нас совсем недавно закончилось исследование как раз опять малого бизнеса, и мы выявили очень интересный диагноз. Они очень часто говорят так: вы знаете, наше нахождение в тени — это некая страховка от постоянной смены правил игры. Значит, я спрашиваю, хорошо, если государство скажет, 15 лет не меняем правила, вы сможете платить все налоги? Значит, задумываются, потом говорят, да. Я спрашиваю, почему? Ведь вы же говорите, что они обременительные. Ну, понимаете, мы можем, если 15 лет, да, но мы можем выстроить стратегию так, что долгосрочную. Что вот да, сначала будет тяжело, потом немного полегче, потом мы выйдем в плюс, потом мы будем нормально зарабатывать. Но нам нужны постоянные правила игры.
Да кто ж им обещает на 15 лет что-нибудь?
Да, ровно наоборот. Один вот в интервью, фантастически интересный факт, вы только вслушаетесь. Значит, это мне сказал один из руководителей фирмы, которая оказывает юридические услуги малому бизнесу. Тоже небольшая фирма. Он говорит: Георгий Александрович, а вы знаете, что в 2000 году один из полномочных представителей президента вскоре после заступления на свой пост сказал открытым текстом следующее: постоянная смена правил игры – это наш способ контроля над бизнесом.
Шикарно.
Вдумайтесь, Евгений Григорьевич, вот оцените эту фразу.
Я продолжу эту мысль. Мы проводили вместе с Александром Александровичем Аузаном еще одно исследование, посвященное налоговому произволу. Мы тоже не могли охватить крупный бизнес по понятным причинам, но мелкие и средние мы охватывали, и мы обнаружили интересную вещь. После ЮКОСа, тогда, когда вся страна вроде бы страдала от налогового терроризма, мы на этом уровне ничего не обнаружили. Значит, реально, когда касался вопрос, значит, того, приходили там, наезжали и так далее, нет, ссылки на то, что где-то чего-то было, слышали. Но когда мы задавали вопросы, а вот боитесь вы или не боитесь, то даже напрямую, это не прямой был вопрос, ответ был такой: боимся. Это нас, их еще не коснулось, но они уже боятся. И метод выхода из этой ситуации такой: крупный бизнес вывозит капиталы за границу, делает иностранные инвестиции, то есть инвестиции за рубежом, а малый и средний бизнес уходит в тень. Там ему уютней. Вот,
на всякий случай. В условиях меняющихся правил.
Конечно. А когда вот они говорят, что через 15 лет они согласны, то они 10 лет будут ждать для того, чтобы убедиться в том, что государство не собирается обманывать.
Ну,
ложным страхом как... нагнали на нас.
Так, не... Доверие потеряно. Да?
Не далее, как вчера, да, или позавчера, мы с Юрием Георгиевичем Кабаладзе, соответственно, разговаривали с одним крупным предпринимателем и спросили его, как он относится вот к проблеме коррупции. И он сказал, что, говорит, это занятно. Несколько лет назад я говорил с Ходорковским, с Михаилом Борисовичем, и он предложил, сказал, что в ответ на этот вопрос он всегда отвечает, что вот нужно типа 40 лет по пустыне водить, и тогда это вот выдавим из себя раба, и обновимся, и будет всем хорошо. И есть второй подход Сороса, который говорит, что коррупцию в принципе победить невозможно, можно только ее вогнать в какие-то приемлемые границы, в проценты, да, и как инфляцию пытаться держать именно в этих рамках. Вот вы к какому склоняетесь больше, проекту искоренения коррупции?
Я думаю, что один путь другому не противоречит.
То есть просто... водить 40 лет, а потом вогнать внутренние рамки.
Нет, параллельно.
Значит, если вы предпринимаете какие-то меры, и предпринимаете меры в конструктивном стиле, ну как, что я называю конструктивным? Если делаете упор только на силовые методы, на запугивание, на увеличение сроков и так далее, то это обычно не помогает. Это увеличивается цена риска и за это...
Значит, размер взятки.
Размер взятки, совершенно верно. Если вы предпринимаете меры, которые направлены на повышение доверия, на повышение прозрачности, на усиление общественного контроля за чиновничеством, тогда да. Тогда все получается.
Я вот почему всегда боюсь каких-то ужесточений правил для гаишников и проверок таких вот, борьба чистые руки в рядах ГАИ. Когда их начинают проверять, значит, размер взяток точно растет.
А вы знаете, как риски с этой проблемой справились в Испании?
Как?
Поразительно. Они приняли такой закон, который запретил принимать во внимание показания в суде этих самых дорожных полицейских.
Вот так вот, да?
А в Грузии еще проще решили, упразднили ГАИ, и все, взятки никто не берет.
Вы нам эту грузинскую компанию агитационную тут прекращайте.
Кстати говоря, Мировой банк отмечает, что среди стран с переходной экономикой самых больших успехов в борьбе с коррупцией добились Грузия и Болгария.
О.
Да,
это был доклад, летом был доклад Всемирного банка.
Скажите мне, пожалуйста, а в Советском Союзе, есть какие-то данные, какой был уровень коррупции в Советском Союзе?
Вы знаете, естественно, не проводились такого рода исследования, кто бы дозволил лезть в самое интимное, извините выражение. Но есть исследования историков, например, была совершенно замечательная книжка Елены Александровны Сокиной «За фасадом сталинского изобилия». Это вообще еще сталинские времена. Она изучала систему распределения продовольствия и так далее. Так вот, там есть страницы, посвященные коррупции. Это все архивные материалы. И на нее просто отхлынуло все там. Она говорит, что нету данных только о министрах и выше, потому что в традиционные архивы эта информация не попадала. А остальное все поголовно. Вот если есть директивное распределение, неизбежно будет масштабная коррупция. Она была в другой форме, естественно. Она была латентна, не было информации так, как есть сейчас, и так далее, и так далее. Но она, конечно, была.
Была такая пословица: блат выше совнаркома. Mm-hmm. А это ее ведь не сейчас придумали.
А блат
это самая зона.
Это самая зона. А что вообще считать взяткой? Что вообще считается взяткой вот у нас и в других странах? И в других странах вплоть до того, что ценные подарки нельзя принимать, а ценными считается все, что нам не знаю, дорогая
коррупция. У нас уже тут приняли меры
арбитражные. Я вообще считаю, что определять коррупцию через взятки — это неэффективно.
Так.
Лучше это делать по-другому. Вот давайте так сделаем. Вот есть третья статья Конституции, по которой мы, народ, являемся источником власти и так далее. Значит, мы эту власть кому-то передаем, да? Тем, кто кому-то поручаем и передаем часть своей полномочий.
По доверенности во время выборов.
По доверенности, да, совершенно голосами. Кроме того, даем им другие ресурсы в виде налогов.
Ага.
Так вот, если они, переданные нами ресурсы, используют не в тех целях, которые нам нужны, а в своих целях, это уже есть коррупция.
Угу.
Точно так же капитан Анищенко говорит сержанту, лейтенанту Белову, вот тебе знак стоп, палочка и так далее, иди регулируй движение, чтобы была больше безопасность на дорогах. Он ему дает власть. Если сержант Белов поручение, значит, капитана Анищенко использует не для этих целей, а в своих целях, это есть коррупция. А взятка – это просто побочный эффект в этом. Один из способов реализации, один из механизмов.
Ну вот я бы обратил внимание на известную сделку «Три кита». Она очень характерна. Там не было никаких взяток. Ну, были взятки, мы просто про них не знаем. Но там была ситуация такая, что деньги получали люди, которые работают в таможенном комитете. А нашлись другие люди, которые как бы предъявили там претензии, и дальше это дело пошло к следователю МВД и прочее. Значит, пошли разбираться. Они же пошли разбираться не в суд, никуда. Они пошли разбираться в генпрокуратуру. Ну, пошли кто? Люди были из ФСБ. Значит, они пошли в генпрокуратуру. Генпрокуратура вдруг со страшной силой наехала на следователя Зайцева, да, на судью Кудешкину и так далее. И после этого вот здесь кто кому давал взятки. Сама по себе опасность заключается в том, что люди, занимающие определенные государственные посты, начинают войну друг с другом по поводу захвата каких-то финансовых потоков. Вот это, значит, вся машина государственная начинает работать наоборот.
То есть коррупция, да, нецелевое использование властных полномочий.
Конечно,
да?
Конечно.
А
конечно.
Вот была неблагополучная страна Италия, да, много лет назад она была рядом с Гондурасом. Что итальянцы придумали такое, что вдруг они вырвались передовые, ну, там, да, на передовые позиции.
Нельзя сказать, что они уж совсем передовые вырвались, но, конечно, там изменилась ситуация. Там было две вещи. Ну, во-первых, там довольно эффективно работала карательная машина.
Операция «Чистые руки»?
В том числе операция «Чистые руки». Там принимались законы, которые, например, делали ничтожными сделки, если там был элемент коррупции. В-третьих...
Что
там...
это за закон такой должен быть? Который...
Подозрение на коррупцию,
значит,
да?
Если, ну, допустим, фирма выиграла тендер, да? Если... После этого установлено, что она выиграла тендер, скажем, с помощью взятки, то сделка признается ничтожной. Да? И, то есть это деньги назад, то плюс еще штрафы и так далее, там колоссальные санкции. То есть там резко повышали как бы риск коррупции, это первое. Второе, там был колоссальный общественный контроль над этим. И пресса, там и общественные организации, и все угодно. Там даже иногда мафия включалась в это... процесс контроля. Но это как у нас братки в Екатеринбурге боролись с ментами по поводу наркотиков.
Да.
Там много было, я еще не все рассказал.
Я просто хочу сказать, что, конечно, мафия выступала не только как борец коррупции, но в основном как источник коррупции. И вот в этом огромную роль на Сицилии сыграла церковь. Католическая церковь послала туда целый ряд видных деятелей, которые просто, значит, ну, церковь играет очень большую роль на Сицилии, а они просто выступали открыто, выходили на улицы с какими-то акциями, которые, значит, поворачивали общественное мнение.
Да, кроме того, значит, резерв есть.
Ну, это там немножко другая церковь. Знаете, католическая церковь при папе Иоанне 23-м пережила реформацию. Мы об этом не очень знаем, но на самом деле они, эти священники, пошли в рабочие кварталы. Они стали по-другому относиться к прихожанам. В Испании церковь стала поддерживать демократические завоевания. А тогда, когда, значит, вы помните, это самое республиканское правительство их тысячами расстреливало. Значит, там поменялась ситуация совершенно.
Эта церковь стала другая.
Церковь стала другая. Ну, а кроме того, это, понимаете, просто нужно иметь личное мужество, потому что они, скажем, поддерживали акцию против мафии, которая занималась рэкетом против магазинов и добилась того, что в какой-то день все магазины перестали платить мафии. А тогда, когда они стали поджигать, мафиози стали поджигать магазины, они добились того, что местное самоуправление установило закон о возмещении убытков торговцам, тем, у которых был сожжен магазин. И добились успеха. Это такое общественное достижение.
Вот мы все время упираемся в слово общественное, общество.
Абсолютно
и так
верно.
Далее. Потому что это единственный механизм контроля, конечно.
Конечно. Понимаете, обычно вопрос говорят так. Нету властной воли. Бред собачий. Властная воля — это всегда то, что направлено на завоевание власти. Не более того. Говорят, что должна сделать власть, принять какие законы. Евгений Григорьевич сказал о самом главном. Первично общество. Первично его отношение к коррупции. По нашим исследованиям, по исследованиям наших коллег, коррупция там в списке неких проблем, да, которые занимают граждан, занимает 9-10 место. Наверху бедность, и граждане не понимают, что их бедность напрямую взаимосвязана с коррупцией. Да? Не понимают, что коррупция вносит бешеный вклад в инфляцию. Коррупция такого масштаба. Есть совершенно конкретный механизм, как это происходит. Вот, и это слабо. Вот граждане там от прессы что узнают? Один нехороший человек другому нехорошему человеку передал деньги. А почему это происходит? Каким отрицательным последствиям это приводит? Как это бьет непосредственно по карману?
Конечно.
Вот простейшая вещь. Сейчас, одну секунду, Евгений Григорьевич.
Да.
Если предприниматель платит взятку чиновнику, то для него это издержки. Эти издержки он закладывает в цену товаров и услуг. Это значит, что за взятки, которые платит предприниматель чиновнику, расплачивается бабушка, расплачивается учитель, все мы и так далее. Вот это нужно объяснять гражданам.
Вот, всемирный рейтинг коррупции, восприятие коррупции, которое составляется Heritage Foundation, фонд
наследия... Transparency International.
Или Transparency, правильно. Transparency International. О чем он говорит? Он говорит о том, насколько лояльно граждане относятся к коррупции. Вот наше 129-е место, которое мы занимаем в этом рейтинге, это означает, что мы очень лояльно, мы очень терпимо относимся к коррупции.
Да.
Большинство российских граждан уверено, что если вы чего-то хотите добиться, надо прийти и дать на лапу.
И это уже
без этого ничего не сделаешь. Но правда, вот в последнем исследовании прошлогоднем Георгий Александрович подал благую весть о том, что менее охотно дают взятки. Это хороший сигнал. На самом
деле, это происходит? Почему менее охотно?
Сейчас я закончу. Вот это, во-первых, факт. Как бы это зафиксировано исследованием. И это очень важно, потому что до тех пор, пока будет существовать это убеждение, что мы платим взятки, и это приводит к тому, что мы можем делать дело, значит, мы не выберемся из этой ситуации. Но, на счастье, чиновники начинают работать против себя. А именно, раньше российские чиновники отличались таким качеством. Они брали взятку и делали. Значит, как бы показатель был такой, 80-90% они обязательства выполняли. А сейчас, по словам...
И не делают.
Это по словам Георгия Александровича, который в этом деле первый специалист в России. Да. Значит, он говорит, берут деньги...
Это изощренный способ борьбы с коррупцией.
Нет, а потом, понимаете, еще кто берет?
А они могут при этом вредить.
Вы знаете,
взятки дают за то, чтобы не вредили, даже не за то, чтобы делали.
Света, значит, есть такое положение. Раньше в большей степени брали взятки чиновники, выдающие лицензии, там, сертификаты и так далее. Сейчас в большей степени берут милиция, силовые структуры. Но к ним же вы не придете и не скажете, отдайте деньги, вы не выполнили обязательства. Иди, говорит, мы тебя не трогаем, и хорошо. Все.
Ну, вот именно что
так. Есть еще одна очень важная разница, о которой тоже говорят бизнесмены. Раньше как было, говорят они, где-то ты там нарвешься на кого-то. Если энергии хватит, ты можешь можешь найти защиту в суде. Не в суде, так в администрации. Не в администрации, так в Москве и так далее. Сейчас, говорят они, как ни крутись, круговая порука. Нельзя прорваться нигде. Вот еще то, что совершенно угнетает бизнесмена.
И это страшно, потому что нигде конечно. Не найдешь ни правды, ни поддержки, ни спасения. Вот это, конечно,
есть исключения, страшно. Есть отдельные дела, но это действительно там ничтожно малая доля, к сожалению.
А вопросы... Да, Юра, хотел что-то спросить.
Я просто вот есть же благополучные страны, да, Данию называют, там, Голландию.
Финляндию, между прочим.
Финляндия, Исландия.
Сингапур. Первое место.
Сингапур, да. Сингапур. А там-то что, вот как им-то удалось? Ну, понятно, общественный контроль, да? Хотя
это что,
слабо представляю...
развитие да. общества?
В Сингапуре вот общественный контроль.
Как это?
Значит, я позволю вам вот рассказать такую историю.
Ой, сейчас нам придется прерваться на новости, видимо, да, в половину. Стоит нам начинать историю, если она...
Стоит. Я очень коротко расскажу. Один канадский ученый проводил исследование, как побеждали коррупцию на таможне на Тайване. А я его спросил, а у вас в Канаде вы тоже такие методы применяете? Он на меня посмотрел такими глазами. У нас это невозможно. Вот он и весь секрет. Потому что там демократическая страна. Там работают все методы общественного контроля. И там донос на взяточника – это нормальное общественное явление.
Uh-huh. И свидетельство того, что... Да. Ну, понятное дело. Кстати говоря, вот вопрос с пейджера. Господа, на ваш взгляд, при принятии закона об разделении продукции, а также при принятии решения о проектах «Сахалин-1» и «2», коррупционный интерес присутствовал? Если да, то оцените его относительный масштаб и можно ли аннулировать сделки по причине коррупции. Вопрос подвесим, потому что сейчас короткие новости середины часа, и дальше мы вернемся к разговору.
5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Еще раз вас приветствую. Это программа «В круге света». У микрофона Юрий Кабаладзе и Светлана Сорокина. А также с нами сегодня президент Индема Георгий Сатаров и научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. Перед уходом на новости середины часа я прочитала вопрос пейджера. Вопрос из Перми от Александра. Господа, на ваш взгляд, при принятии закона о разделении продукции, а также при принятии решения о проектах «Сахалин-1» и «2», коррупционный интерес присутствовал? Если да, то оцените его относительно масштаб и можно ли аннулировать сделки по причине коррупции?
Вот я думаю, что по причине коррупции эти сделки отменить не удастся. Если бы это можно было, наверное, уже бы это упомянули. И я предполагаю, что это прежде всего потому, что такие солидные международные компании, как Shell, Mitsui, Mitsubishi и так далее, они очень дорожат своей репутацией. Они, в том числе и по операциям в России, они бы на такие вещи не пошли. А то, что были заключены сделки невыгодные по нынешним понятиям для России, это несомненно. Я напомню, что Ходорковский еще в 2002 году говорил о том, что нужно отказаться от этих сделок по соглашению по разделу продукции. А, кстати, Богданчиков ему возражал, говорил, нет. А вот, скажем, в отдаленных местах, куда мы не скоро доберемся, там можно. Вот. Я думаю, что просто была такая ситуация, когда мы не могли отказаться. Это для нас было все равно каким-то достижением, потому что это означало, что крупный капитал приходит в Россию и начинает работать.
То есть вы вот так объясняете
конечно,
эти сделки?
Конечно. А то, что их хорошо бы отменить и вообще отказаться от этого инструмента, я в этом нисколько не сомневаюсь. Я и тогда их не поддерживал. Но просто что бы я сейчас бы делал, я бы просто начал бы переговоры о расторжении этих сделок.
О, ничего себе.
Изменение формы сотрудничества имеется
в виду. Наверное, изменение формы сотрудничества, конечно, скорее, конечно.
Ну, как бы, самое главное, что эти компании, в принципе, по-моему, уже готовы. Я не знаю, Shell, но японцы уже заявили, что они готовы к изменению условий соглашения.
Ну, так надо этим воспользоваться, только грамотно подойти, наверное, уже.
Ну, а зачем, когда можно взять этого Митволя, можно там на экологию наехать, потом налоговая полиция что-нибудь найдет. Методы испытанные.
Ну, понятно.
Правда,
понятно.
Глуповатые, но это уже другое.
А кого смущает? У меня уже много вопросов здесь на пейдже. Если можно, в режиме буквально блица, да. Короткие ответы. Вот вопрос Эллы из Москвы. Вопрос Сатарова. Почему-то именно вам. Недавно опубликовали список украденных у Слизки драгоценностей. Бриллианты, золото. Она указала, что во многом это подарки. Скажите, имеет ли право госдеятель такого уровня принимать драгоценные подарки?
Чем часть от Сатарова?
Вопрос Сатарова, да.
У меня нет денег на такие подарки. Вы что, товарищи? Значит, подарки женщина может получать от поклонников. Тогда я не вижу здесь никаких проблем. Она, как депутат, может получать подарки от визитеров. Тогда это проблемы. Избиратели должны сами оценить, от кого она могла получить подарки. От поклонников или от визитеров. Если от визитеров, то избиратели дальше должны решать, нужно ли голосовать за нее, нужно ли голосовать за партию, которую она представляет. Потому что, поскольку власть никак на это не реагирует, единственный последний судья – это избиратели. Вот пусть решают.
Кстати, параллельный вопрос. А в связи с приближающимися выборами, парламентскими, да, или президентскими, у нас уровень коррупции возрастет или снизится?
Точно возрастет уровень крика по поводу коррупции. А то, что она при этом не будет снижаться, конечно, нет.
Но дело в том, что вот мне интересно. Ведь многие компании в недавнем историческом прошлом строились как раз на борьбе с коррупцией. Многие это выносили на флаги свои, да?
Конечно. Гитлер, например,
сейчас...
да.
Нет, я даже беру не столь отдаленно. Я беру ближе примеры. А сейчас как-то вот кроме компаний типа «Оборотни в погонях» или в погонах, да, или еще кто-то, ничего такого нету. Никто, по-моему, уже не берет даже на вооружение этот лозунг. Надоел.
Все впереди, гарантированно совершенно. Все будут говорить про борьбу с коррупцией.
А вот на страже стоит совет при президенте по борьбе с коррупцией?
Да.
Должен такой орган?
Да.
Видели серьезные выражения лица Юрия Георгиевича при этом?
Он уже один раз собирался за эти 3 года.
Да вы что?
Да, и избрал Касьянова своим председателем, и позже уже не собирался.
А вот еще был создан совет во главе с Патрушевым. Вы не помните? Он тоже ведь коррупцией должен был заниматься.
Нет, это там, по-моему, что-то про терроризм.
Да, терроризм.
Да. Ну, понятно.
Они
следующий
просто
вопрос.
Взяли аббревиатуру от Национального антикоррупционного комитета, назвали антитеррористический. Пардон.
Так, следующий вопрос давайте. Как зависит рынок элитной недвижимости предметов роскоши от коррупции?
Ой, потрясающий вопрос, на самом деле. Конечно. Значит, есть так называемые сфера символического потребления.
Так.
Значит, если я принадлежу определенному кругу, да, то у меня должна быть машина определенного вида, дача в Испании, часы, жена. Угу. Вот. И там цены совершенно другие, они не функциональные, это не цены рыночного обмена, это цены...
Цены бренда.
Цены бренда. И, конечно, обычно этот рынок, он очень такой жестко имеет жесткую границу, и на нем пасутся просто богатые люди, да, богатые предприниматели. У нас в стране на этом рынке пасутся чиновники. Конечно, это очень интересная тема, я как раз ей сейчас занимаюсь.
Да вы что?
Да.
То есть практически у коррупционеров сегодня есть зримые приметы.
Ну-ка, ребята, проезжайте по Рублевскому шоссе. Наши журналисты посчитали. 80% особняков на Рублевском шоссе принадлежит чиновникам. Ну, просто из любопытства любой человек может проехать даже на «Жигулях», если аккуратно не превышать скорость.
На «Жигулях» неудобно ездить.
Да. По Рублевке ехать на копейке – это не камильфо.
Да.
Так, ну,
я напомню, что господин Починок в свое время предлагал облететь Рублево-Успенское шоссе, сверху зафиксировать все дачи, оценить их и спросить источники доходов.
Ну и где сейчас Починок?
Ну, Починок на Северном Кавказе.
Строит дачи.
Как Лермонтов,
Так, следующий вопрос. Ранее на Эхо Москвы велась дискуссия о коррупции, и была подана интересная мысль. Нет необходимости ловить взяточника, достаточно обнаружить факт коррупционного поведения, то есть нарушение законов, правил и так далее, в интересах заинтересованного лица, и привлекать к уголовной ответственности вот по этим фактам. Насколько это рациональное предложение?
Ну, на самом деле, есть и более глубокие предложения. Есть понятие конфликта интересов.
Угу.
То есть, когда чиновник оказался в ситуации, в которой его интерес может столкнуться, его интерес службы имеется в виду, может столкнуться с неким частным. Ну, например, примитивная вещь. Жена постового милиционера открыла палатку на том участке, который он патрулирует. Угу. Вот ситуация конфликта интересов. Факт, да. Он еще не использовал свое служебное положение для того, чтобы ей помочь. Да?
Признаки есть.
Да, но есть условия, в которых может появиться коррупция. Вот в тех странах, про которые спрашивал Юра, да, почему они такие хорошие, там как раз охрана, как бы порядка, начинается на уровне конфликта интересов. Этот милиционер должен заявить своему начальнику и сказать: я попал в эту ситуацию, давайте решать, что делать. Да? Угу. Уже на этих подступах должны стоять рубежи. А дальше вы, на самом деле, читатель совершенно прав. У нас такие законы. Чиновник может быть наказан, во-первых, если он нарушил закон, и, во-вторых, если в суде можно доказать, что он нарушил его с умыслом. А это доказывать фантастически трудно. Да. В нормальных странах факт нарушения закона является уголовно наказуемым. Это абсолютно правильно.
Скажите мне, пожалуйста, может, Евгений Григорьевич, вопрос из Москвы. Ельцин тоже много говорил о коррупции, а сейчас его содержание 3 миллиона рублей. Это тоже один из видов коррупции, утверждает наш слушатель.
Да, я с этим не согласен, потому что это в соответствии с законом производятся платежи. А потом, если вы хотите иметь хороших президентов, таких, которые берут на себя ответственность за важные государственные дела, то вы должны, и создавать условия для того, чтобы они могли принимать ответственные решения.
В том числе не бояться за свою старость отставку.
Ну, конечно, да. То есть не подворовывать походу
на эти цели, да. Конечно. Да. Скажите, как вы относитесь ко вчерашнему заявлению господина Леонтьева, что у нас коррупция растет потому, что растет экономика? При этом он изыскание Сатарова назвал бредом. Может, пора ему Нобелевку дать? Или не пущать его ни на радио?
Одному Леонтьеву уже Нобелевское время. Да.
Я не понял, кому Нобелевку? Мне или Леонтьеву?
Видимо, Леонтьеву. Так вот, он объяснил, что коррупция растет, потому что растет экономика. Денег больше, соответственно, взятки больше.
Я должен сказать, что отчасти Леонтьев прав.
Так.
Потому что действительно в экономике полным-полно денег, которые не находят применения. Потому что нет денежного спроса, люди не рискуют начинать серьезные инвестиционные проекты. Но, кроме того, мы получаем очень большие доходы от нефти, газа и так далее и тому подобное. Но только отчасти прав господин Леонтьев, потому что всякий раз, когда он в пятничной передаче упоминает слово «бред» и впадает вот в это слание, которое здесь происходит регулярно, то, конечно, понятно, что дальше уже ничего разумного понять невозможно. И поэтому его, вот эти эмоции, вот я бы не принимал во внимание, как только они начинают проявляться.
Следующий вопрос. Наталья из Москвы. Спросите у Сорокиной, она подтвердит, честно говоря, не помню. 24 декабря прошлого года Степашин, весьма аккуратный и осторожный чиновник, заявил, что ваш друг Касьянов, не знаю, кого имеют в виду в друзьях, был снят за сделку со Славнефтью, на которой государство потеряло 1,5 миллиарда долларов. Как это у вас, коррупционер, в друзьях? У кого в друзьях?
Это у тебя.
Нет, у меня...
Спросите Сорокину.
Нет, она подтвердит, что он в интервью так сказал, что Касьянов был снят за сделку со Славнефти. Я вот не помню такого.
Я тоже не помню.
Ну, я не исключаю. Вы знаете, я на самом деле хорошо отношусь к Сергею Вадимовичу, хотя он сложный человек. Но я должен сказать, что был такой момент в его карьере, когда он старался продемонстрировать эффективность работы счетной палаты и как бы старался добиться расширения ее полномочий. Я не исключаю того, что он также мог высказаться и по этому поводу, как он тогда доказывал, или, по крайней мере, говорил, что он будет доказывать о том, что нужно вернуться к сделкам по приватизации, восстановить справедливость. Но подозреваю, что вот таких прямых заявлений неосторожных, где он бы уже конкретно обвинял, что есть как бы основания для того, чтобы чтобы рассматривать, передавать дело в суд и так далее. Я думаю, что он таких заявлений не делал.
Я думаю, Касьянова сняли, чтобы он активнее работал в Совете при президенте по борьбе с коррупцией.
Если бы это было хоть чуточку правда, то не нужно было этот, как его, сливной бачок-то...
Я не требую.
Я просто фамилию не помню. Неважно. Тут, наверное, его бы не обвиняли там в каких-то дачах там, и так далее. Если были бы более существенные обвинения.
Уточнение, Павел. Если милиция берет деньги за то, что... такой не поняла глагола, то какая же это коррупция? Это просто рэкет. Зачем смешивать? То есть действия милиции оценивают не как коррупцию, а как рэкет. А рэкет — это коррупция?
Стоп. Когда рэкетом занимается свободный художник-бандит, это называется рэкет.
Вот.
А когда рэкетом занимается чиновник, которого мы наняли, мы платим ему...
Государственный служащий.
Государственный служащий. Мы платим ему зарплату. То это чистая коррупция, конечно.
А стоит ли приравнивать рост объема взяток к росту коррупции? Нельзя ли сказать, что чиновничество стало более неподкупным, поскольку задешево уже не продается?
Оно стало просто... Просто более жадным, не да, более того.
Да, ну это такой вопрос. Да. А скажите, пожалуйста, а на ваш взгляд, какая сфера коррумпирована сейчас больше всего? Хотя уже частично говорили об этом, говоря о милиции, да, какая очень коррумпированная. И скажите, есть ли подвижки, вот, может быть, вот Георгий Александрович скажет, есть ли какое-то смещение акцентов? Вот недавно была другая сфера, самая коррумпированная, а сейчас стала вот эта. Вот есть здесь изменения?
Есть. Ну, да. Например, если говорить о бытовой коррупции, то, скажем, в два раза уменьшились доходы гаишников. Давайте поскорбим вместе. Там две причины. Самая главная институциональная – появились мировые судьи. И граждане с удовольствием идут в мировые суды решать свои проблемы.
Потому что это стало возможно.
Да, потому что это стало возможно. Да. Пока, конечно, их маловато, мало полномочий, но тем не менее это способствует. Во-вторых, менее охотно дают. Это тоже эмпирический факт.
Я хочу вернуть нас вот к делу трех титов. Кстати, один из случаев, когда эта сделка коррупционная была в конце концов раскрыта и так далее. Ну, еще, может быть, не до конца, там еще, может быть, далеко. Но... Тем не менее, это факт. А там нет, ну, то есть, по крайней мере, главное, не прямые взятки. Я хочу вот обратить внимание, тут заметка была лорда Скидельского в «Ведомостях». Он пишет, что коррумпированные чиновники в богатых природных ресурсах страны не делают состояние на взятках. Они богатеют, контролируют денежные потоки нефтяных и газовых компаний. Поэтому, скажем, есть такие чиновники, которым вы не... И подкатитесь ни с какими взятками. То, что вы должны заплатить столько, сколько стоит бизнес, который он делает на определенных каких-то возможностях.
Ну, я думаю, что я знаю немножко про нашу коррупцию чуть больше лорда, при всем моего уважении к его
сам. Парламентарий. Да.
Угу. Вот. Он неправильно сказал?
Он сказал почти правильно. У нас есть люди, которые контролируют огромные потоки, но не брезгуют ничем.
И это правда. И по мелочам. Да. Как Шура, как известный персонаж Ильфа и Петрова. Помните?
Балаганов.
Да. Как Шура Балаганов. Деньги были в кармане, но полез еще. Да. Неистребимо. Привычка.
Шура у нас...
Скажите, пожалуйста, ну так вот какое все-таки смещение? Вот положим, гайки стали меньше.
Да, а в той же бытовой коррупции фантастический резкий рост — это военкоматы.
Ага.
И по количеству взяток, и особенно по размеру взяток, там фантастический рост.
Казалось, там же легче контролировать, мне кажется, легче наказывать.
Легче контролировать. Там судьба зависит от них.
Но все равно, ну как бы военкомат — это что-то такое, ну подпадающее под контроль.
Чей контроль? Можно спросить?
Чей? Вот чей?
Ну, чей-то.
Вот чей?
Нет. Чей-то? Вот
ага.
Чей?
Чей-то, конечно.
Нет, если бы это был общественный контроль, массированный, тогда об этом можно было говорить. Если пресса могла бы свободно об этом говорить, в том числе по Первому каналу телевидения, тогда это была бы какая-то речь об этом. А так, какой контроль?
Слушай, меня поразило тут вот этот вопиющий случай, когда заболели тифом ребята в Петербурге, курсанты, и когда, недалеко, по-моему, вчера, заявление было Сергея Иванова, который сказал, вот, вот это вот генералы тендеры устраивали на приобретение продуктов, на снабжение. Да. Теперь мы генералов отстраним от этого дела. Будут гражданские у нас устраивать тендеры. Можно подумать, что генералы так устранятся. В их воле будет взять или не взять, и они в результате будут взятки брать за то, чтобы все равно этот тендер прошел как надо. Разве это способ?
Знаете, вот в Болгарии упоминали, да, которая резко снизила уровень коррупции. Там очень интересная была история. Там закон о тендерах ввели такое положение, что в тендере в качестве наблюдателей обязаны участвовать представители общественных организаций. Очень серьезный эффект был. Они там порушили такие сделочки.
Вот. Вот если это будут не просто какие-то абстрактные гражданские лица, причем, а если в присутствии, не знаю, там комитет солдат...
Причем отбор этих лиц осуществляет не власть. Mm-hmm. Она не имеет права указывать, кто может сидеть там, а кто нет.
Потому
общество
что хотели гражданского контроля. А здесь кто что хочет? Не очень понятно.
Но, тем не менее, все-таки я бы хотел сказать слово в защиту... министра обороны, потому что все равно это, в принципе, решение в правильном направлении.
Да, правильное направление. Да,
значит, согласен, это потом как бы институционально создается некая вещь, которая потом может быть поправлена, куда вместо лиц заинтересованных будут направлять...
Ну,
лиц...
если вот такое направление будет...
Да. Это, так сказать, надо же все-таки по справедливости,
конечно.
Понятно. Дурацкий вопрос, но не могу не ответить. Сергей, Москва. С каких пор генералы КГБ стали друзьями «Эхо Москвы»? Вы знаете, Сергей... Да, конечно. А Юрий Георгиевич Якубаладзе. Дело в том, что я лично отношусь к людям не по погонам и не по их должностям, прошлым или настоящим, а потому, что за человек и как я к нему и истинно отношусь. Так вот, советую вам исходить тоже из презумпции порядочности человеческой. Пожалуйста.
Среди моих коллег есть бывшие офицеры ФСБ. Среди экспертов, с которыми гордится фонд НДМ, с которыми работают, есть замечательные профессионалы из МВД. Я действительно горжусь то, что мы вместе работаем, так что погоны здесь ни при чем. Это личные качества людей.
Я хочу к этому тоже добавить. У меня нет знакомых в ФСБ или в КГБ, тем более. Но я хочу сказать, что эта организация крайне нужна стране, любой стране. И поэтому те люди, которые там работают и работают честно, они заслуживают уважения.
Лишь бы не участвовали в коррупции, возвращаясь к теме разговора.
Да. Даже при грузинской фамилии все равно заслуживают.
Я поменял фамилию.
Из КГБ и Кабаладзе. Как такое противоречие просто.
Ужасно.
Скажите, пожалуйста, думаю, вот у нас уже время подходит к концу, я думаю, чем бы нам зафиналить. Мы уже поняли, что общество единственное может выступить регулятором. И на самом деле, чем более тоталитарное государство, и чем строже оно борется с коррупцией, тем получается хуже. Потому что только иное устройство, демократическое, простите те, кому неприятно это слышать, но только демократическое устройство позволяет контролировать все вот эти многогранные процессы. Потому что ни один закон, ни одно постановление, ни один сторож не устережет, если не будет в 100 глаз вокруг вот такое гражданское слежение за соблюдением...
Абсолютно. И пресса свободная.
Конечно. Ну и часть общества, естественно, куда же. Ну что, скажите мне, пожалуйста, как вы сегодня мыслите, какие у нас остались возможности и рычаги для того, чтобы развить это самое общество и хоть как-то совладать с коррупцией? А то на будущий год получим уже единицу.
Их главное, на самом деле, мы уже сказали, первично общество, его давление на власть, его контроль над властью. Поэтому нужно гражданам объяснять, что из коррупции, откуда она берется, каковы негативные последствия, почему они должны давить на власть, как они, что они должны требовать от власти. Начинать надо, безусловно, с общества. Для меня нет сомнений.
Я еще раз подчеркну эту мысль. Нечего пенять на рожу, на зеркало, коли рожа крива. Значит, я обращаюсь ко всем нашим согражданам. Это наше дело. Это не дело Путина, это не дело правительства. Это наше дело. Хотите избавиться, хотите жить нормально, по-человечески, тогда ведите себя как граждане, а не как подданные.
Юрий Георгиевич.
Золотые слова.
Юрий Георгиевич.
Да.
Замолчал, притих. И сразу притих.
Притих, потому что после таких призывов я и к себе...
загорелся, а?
Я и к себе отношу эти слова, поэтому я сейчас буду более четко относиться. Вот не дай бог, мне гаишник попросит взятку дать, я просто...
Избегай.
Скандал,
Абрамович продал Сибнефть... Еще вопрос, Петер. Абрамович продал Сибнефть ЮКОСу за 3 миллиарда рублей. Сделка не состоялась, что-то я не поняла. Видимо, что-то путает, товарищ.
Нет,
какая-то путаница в вопросе. Нет. Вот здесь был забавный вопрос. Но хоть какие-то плюсы у коррупции есть?
Есть.
Кроме улучшения благосостояния чиновников?
Конечно, есть. Конечно. Понимаете, коррупция, я уже говорил, что коррупция не есть проблема сама по себе. Она сигнал о неэффективности. Это точно как боль в организме. Боль полезна? Да, полезна, потому что она сигналит о болезни. Если мы это понимаем, не жрем анальгин, а лечим болезнь, да, то исчезает потом и боль. В этом смысле коррупция полезна, если мы осознаем, что это сигнал, и что, и что нужно устранять причины, порождающие коррупцию. Тогда, как сигнал, она полезна.
Я хочу еще добавить. С моей точки зрения, коррупция – это просто признак низкого уровня культуры. Не в смысле там, художества, художественной литературы, искусства и так далее, а именно общей культуры. Значит, мы просто в этом смысле, видимо, страна отсталая, но не безнадежная. Чем больше мы это будем понимать, тем больше у нас надежды. Я должен сказать, что я рассчитываю на повышение уровня культуры гораздо больше, чем на цены на нефть. Mm-hmm. Потому что это нам не поможет. Нефть и газ нам только увеличивают коррупцию. А повышение уровня культуры, ощущение, так сказать, своего гражданского долга, ответственности
и достоинства.
И достоинства, да. Это действительно оружие излечения нашего общества.
А смотрите-ка, что касается гражданского общества и его развития. Какой тревожный сигнал. Уже в Госдуме, в комитете всерьез обсуждают отмену нижнего порога явки на выборы. Вот вам и гражданское движение.
Я вот говорю, это такой своеобразный бенчмаркинг нашей власти. Все, что может пригодиться в мировой юридической сокровищнице, они выбирают, что можно использовать и сослаться. В такой стране это есть. Да, есть такие страны, в которых нет нижней границы. Тем не менее, там набирается всегда достаточное количество людей, которые приходят на выборы. Но у нас-то это не так. Понимаете, если вы берете и уж копируете какие-то законы, вы же сами все время говорите, берите то, что годится для условий России, а не обязательно партии «Единая».
Это да. Вот так. Так что насчет развития в ближайшие 2007-2008 году гражданского общества.
Когда следующий доклад? Да нет, вот не надо гражданское общество обижать. Эти граждане, вот, которые воздвигают вокруг себя редуты, чтобы, не дай бог, не скинули, не имеют никакого отношения к гражданскому обществу. Уже давно власть и общество двигаются в различных направлениях. Это факт.
И, господа, несмотря на снятую, возможно, скорее всего, снятую, да, снятый порог, потому что когда инициатива зародилась, она, видимо, дойдет до своего завершения, если даже снимут порог явки, все равно, ну, придется ходить на эти выборы, иначе вообще ничего.
Или голосовать как рикошет.
Ну да, да. Итак, я завершаю программу, уже вижу, сейчас будут новости, в эфире новости. Я напоминаю, что сегодня в программе «В круге света» вы услышали мнение президента фонда НДМ Георгия Сатарова и научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина. Благодарю вас. Спасибо. До свидания. До встречи через неделю.
До свидания. До свидания.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга.
В круге света со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.